Популярная дореволюционная шансонетка. Смотрите здесь, смотрите там. Евгений Шостакович возродил ее к жизни для произведения под названием «Антиформалистический райок», чем мы сегодня и займемся. Ваш Анатолий Агамиров. Как вы сами понимаете, это передача «Записки аса», автор и ведущий Анатолий Агамиров. Почему я вдруг взял антиформалистический райок Шостаковича? Я вдруг обнаружил его невероятную актуальность. У нас есть все больше политика, люди занимаются войнами, международными разборками, однако в культурное строительство вроде бы никто не вмешивается. Но это только кажущееся не вмешается. Оно произойдет, оно неизбежно проистекает из всего сущего рядом. Это я объясняю, почему Шостакович вдруг вполне благополучным для себя в 62-м году начал тайно писать сочинение, которое очень долго не давал к исполнению. В 62-м году он написал 10-ю симфонию, он дал ее послушать друзьям, но они проведали и недруги. Проверили и услышали ее на премьере в исполнении Евгения Александровича Моровинского, и тут же был сделан вывод. Очень крупный чиновник, который тогда командовал советской музыкой, заявил: «Ренессанс формализма в советской музыке». Это был воспринято как сигнал. К всему случаю, вдруг весьма известный философ, марксист, господин товарищ Шепилов включился в общий хор и сказал, что музыка Шостаковича в 10-й симфонии воскрешает худшие традиции мировой идеологии формализма, декаданса, и в ней полностью отсутствует мировая социалистическая цивилизация. Были такие обвинения. Обвинения достаточно страшные даже в то время. Шостакович жутко обиделся. Обиделся настолько, что побежал домой, перестал подходить к телефону и написал то, что вы сегодня услышите в достаточно крупных фрагментах. Предыстория всего это очень проста. Как вы сами знаете, Шостакович попал в постановление 48-го года об опере «Великая дружба». Ну, там никакой оперы не пахло, а просто опера «Великая дружба» была предлогом для того, чтобы, так сказать, обругать Шостаковича, Прокофьева, Мясковского и прочих русских вполне достойных композиторов. Это было сделано. Эту разборку Шостакович очень хорошо запомнил. Ее ренессанс в 62-м году, ему показалось, что это ренессанс, его очень болезненно уколол. Он решил ответить сатирическим произведением. Поскольку Сталин не участвовал в этой разборке тогда, в 48-м году, лично, ясно было, что он давал указания Жданову и Шепилову, всем кому угодно. Однако это не снимает того, что Шостакович вывел в музыке трех знаменитых персонажей. Первым под псевдонимом товарища Единицын выступает товарищ Сталин, поучает знаменитых советских композиторов, какую музыку нужно писать.
Ну как, товарищи, начнем, что ли? Народу у нас, правда, сегодня маловато. У нас, правда, еще превалирует недооценка культурного максимума. Лекционной пропаганды. Но поскольку по плану нашего дворца культуры у нас сегодня состоится ряд выступлений на тему «Реализм и формализм в музыке». Мы ее, эту тему, то есть эти самые выступления провернем правильно. Принято. Вступительное слово на эту тематику скажет музыковед номер один, наш главный консультант и музыкальный критик, товарищ Единицын. Поприветствуем, товарищи, нашего дорогого и любимого великого товарища Единицына.
Слава, слава великому Единицыну! Слава, слава великому Единицыну! Слава!
классическую музыку пишут народные композиторы. А формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Спрашивается, почему реалистическую музыку пишут народные композиторы, а формалистическую музыку пишут антинародные композиторы. Народные композиторы пишут реалистическую музыку, потому, товарищи, что являясь по природе реалистами, они не могут, написать музыку реалистическую, а антинародные композиторы, являясь по природе формалистами, не могут, не могут написать музыку формалистическую. Задача, следовательно, заключается в том, чтобы народные композиторы развивали музыку реалистическую, а антинародные композиторы прекратили бы свое более чем сомнительное экспериментирование в области музыки формалистической. Правильно, верно, товарищи, поблагодарим же нашего родного и любимого великого. Объедините нас за историческую речь, за его выступление, обогащение и освещение важных вопросов музыкального дела. Спасибо, спасибо за историческую речь. Спасибо, спасибо за отеческую заботу.
Начинал и заключал выступление товарища Единицына, в котором, конечно, узнали главного персонажа Шостаковича. Это естественно. Единицын был тогда в стране один, Сталин. Грузинский акцент, песня Суликов, все совпадает. И категоричность, и идиотичность, краткость суждений тоже совпадает. Краткость и идиотичность суждений – это не мое выражение, выражение Стравинского, между прочим. Не по поводу этого сочинения, а по поводу вообще высказанного товарища Сталина в области искусств. Краткость и идиотичность суждений. А все это заключал и начинал, представлял товарища Единицына, обожаемого великого, Суслов, главный идеолог партии. Он и окол всегда, так что это все очень точно сделано. Все произведение исполняет выдающийся вокалист Алексей Мочалов, оркестр «Виртуозы Москвы» и главный дирижер оркестра Владимир Теодорович Спиваков. Была его идея все это поставить, включить небольшой хор, и все режиссерские, так сказать, экспозиции, все это принадлежит Спивакову, все это он сделал с присущим ему театральным талантом. Мы продолжаем слушать антиформалистический роек, который из горькой обиды на товарища Шипилова, который вдруг решил ему делать указания, не только Шипилов, а те, кто вдруг забеспокоился по поводу 10-й симфонии, что такое же, как ренессанс и формализма в русской музыке, тоже должны были все это слушать и наматывать на свои несуществующие, давно обритые и похороненные в мавзолее усы. Дальше будет выступать сам товарищ Жданов под псевдонимом Двойкин. Тут товарищ Жданов буквально как бы делает выжимку из своей речи, которую он произнес в Кремле на заседании, где он поносил выдающийся советских композиторов Прокофьева, Шостаковича, Мясковского и многих других. Даже молодой Свиридов туда попал. Однако рекомендация Жданова, сделанная тогда же в Кремле, что нужно писать народную музыку, основывая все свои сочинения на цитатах из народного искусства, была Шостаковичем просто особо включена и подчеркнута. Народное так народное. Мы сделали народное. И Жданов рекомендует всем творить свои сочинения, особенно когда речь идет о кавказской музыке, под лезгинку. И цитирует лезгинку. Дело даже не только в этом. Главный грех оперы «Великая дружба», из которой разгорел сыр-бор в 1948 году, так больно ударивший и по Шостаковичу, и по всем другим его великим коллегам, был в том, что Сталину не понравилась не то, что музыка, он в музыку даже не лез. Ему не понравилось содержание оперы «Великая дружба». И, так сказать, основными, так сказать, угнетателями северокавказской ситуации в революцию 1917 года, естественно, были назначены кабардинцы и балкарцы. Сталин их не желал выводить как основных угнетателей. А основных угнетателей Сталин видел в чеченцах. Вот эта опера «Великая дружба» не учла. Раз не учла, значит, она была идеологически невыдержана. Но за скандал отвечали все композиторы, отвечали своим творчеством. И вот Шостакович процитировал лезгинку как пример того, как нужно писать музыку в опере на кавказскую тему. Итак, выступление Жданова под псевдоним Двойкин и делает артист Алексей Мочалов.
Товарищи, своим выступлением я не имею. Диссонансы. Товарищи, требуем от музыки красоты и изящества. Нам это странно, да. Ну, конечно, вам странно это. Странным вам это кажется, странным вам это кажется. Да, ну, конечно, вам странно это. Странным вам это кажется, странным вам это кажется. Будто здесь что-то не так. А между тем это так. Я не оговорился. Стоим за красивую, изящную музыку. Музыка не мелодичная, музыка не эстетичная, музыка не гармоничная, музыка не изящная. Это бормашина или музыка. Возлюбим же же прекрасное, красивое, изящное, возлюбим эстетичное, гармоничное, мелодичное, законное, полифонное, народное, благородное, классическое. Вам сообщить, что в кавказских операх должна быть настоящая лезгинка, должна быть настоящая лезгинка. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да-да, настоящей. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. В кавказских операх лезгинка простой должна быть и известной, лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской. Она должна быть настоящей, всегда должна быть настоящей и только-только настоящей, да-да-да-да, настоящей. Вот подлинно научное выступление. Какой анализ, какая глубина.
Итак, Жданов дал рекомендации под псевдонимом Двойкин, антиформалистический райок Шостаковича. Действительно, райок. Со своим Петрушкой. Петрушка у него в данном случае поступает Суслов. Он вводит персонажей, он вводит их по сцене, он дает им слово, он это слово и закрывает. Ну, хороший Петрушка, главный идеолог страны. Это, конечно, очень ехидная, затея с райком, тем больше она взята у Мусоргского, с его райка. А вот Петрушка в любом райке обязан присутствовать. Так, товарищ Суслов, Петрушка. Только что высказался товарищ Жданов, показав, как нужно писать кавказские оперы под лезгинку. И дальше дело переходит к третьей фигуре, товарищ Тройкин. А это уж совсем любопытная фигура. Товарищ Шипилов. Вроде бы в этом скандале 48-го года он был как бы не при чем. Но, как выяснилось потом, даже очень при чем. Он был, в сущности говоря, очень образованный человек. Он был академик, он был, так сказать, искусствовед, вполне человек образованный, он и потом, так сказать, себя проявлял очень хорошо. Но главным образом прославился тем, что когда Никита Сергеевич Хрущев, разгромив антипартийную группу во главе с Молотовым, Кагановичем, он там сделал такое дополнение, и примкнувший к ним Шипилов. И вот это и примкнувший к ним застряло в Шипилове на всю жизнь, потому что иначе его никто уже не воспринимал. И вот его речь, она уже совершенно, просто она с точки зрения сарказма Шостаковича уже совершенно непотребна. Взята знаменитая революционная шансонетка, и на ней строится, собственно говоря, вся речь главного, так сказать, искусствоведа-эксперта. Тогда был в Политбюро. Вернее, тогда он еще был кандидатом в члены Политбюро. А мне все в голову приходит мысль. Неужели Демид Демидович так был обижен, что потратил свой весь талант, грандиозное дарование, гениальность на, в общем, сведение счета с ничтожными людьми? Они же узнаваемы вполне. Да, это музыкальный капустник. Да, это райок. И на райок и есть капустник. Музыкальный, сценический, как угодно. За что же так Шостакович обиделся? За напоминание, конечно, о своем позоре в 48-м году. Это был позор. Ответить никто не мог. Были репрессии. У Шостаковича, поскольку он был никак не иначе, как свояк министра двора графа Фредерикса, а никак не пролетарского происхождения, у Шостаковича были арестованы в семье. Он безумно всю жизнь, даже тогда уже, когда он стал лауреатом Ленинской премии, когда он был доктором Оксфорда, кем угодно, всемирно знаменитым композитором, автором 7-й Ленинградской симфонии, он боялся арестов. Мне об этом много рассказывал его сын Максим, с которым я учился в Центральной музыкальной школе в одном классе, и с легкой руки Максима, дирижерской руки. Я бывал дома у Демида Демидовича. У Демида Демидовича весь пульт на рояле был заставлен произведениями Стравинского. Он обожал Стравинского. Говорил, что учится у него оркестровому и парадоксальному письму. Выражение Шостаковича. И вот он решил написать такую парадоксальную вещь. Вещь была история, что такой, конечно, написал ее и тут же спрятал. Причем, более того, очень странную роль в этой вещи играл один из его товарищей, якобы товарищей, был тоже музыковед, не хочу называть его фамилию, слишком много чести. Он был даже боец первой конной в гражданскую войну. Потом, занимаясь музыковедением, он как-то присосался к Шостаковичу, вырядился в одежду его лучшего друга, а как потом выяснилось, просто следил за Шостаковичем, вот КГБ и доносил на него все, что мог, писал подробнейший отчет о том, кто бывает Дмитриевича, кто что говорит, какую музыку Дмитриевич слушает, какую музыку он сочиняет, какие у него творческие планы. То есть человек, кажется, был просто к нему приставлен. От имени первой конной был к Шостаковичу представлен агент КГБ. И Шостакович это знал. Это его никак не успокаивало, что у него есть собственный агент, что этот агент пишет на него доносы. Это его не то, что не успокаивало, но он же не проверял эти доносы. Но он знал, что за ним бдительно следят. Он был очень и очень скован во всех своих действиях, скован во всех своих мыслях. И вот этот, с точки зрения, по-моему, психологии, такой энергетический, саркастический, исполненный иронии и скрытых ругательств, нервный выпад, который называется антиформалистический райок, объясняется, с моей точки зрения, только этим. И вот то, что он кончается разухалистой дореволюционной шансонеткой, Шостакович любил всяческую историю музыки, дореволюционной тем более, он как бы хочет сказать, что да, вот эта гадость, вот это то, что сейчас называют попсой, что такое, даже этого слова не знаю, то, что полезет наверх, оно неизбежно полезет. И вот мы будем все это слушать, умиляться и говорить, что это есть та самая настоящая музыка. То, что такой предвидел ренессанс каких-то явлений, которые ему очень и очень не хотелось. Эти явления, естественно, сказались потом в политике, но кто дает гарантию, что они не скажутся затем в искусстве, они уже сказываются, особенно в нашей эстраде. И вот, учитывая всю эту нахлынувшую, вовсе не внезапно, а вполне предвидимо гадость, Шостакович и написал, давая выход своей ярости, антиформалистический райок, которым я так путно, но тем не менее, с присущим мне, наверное, энтузиазмом рассказал, что музыка меня это вдохновляет, я смеюсь каждый раз. До слез, когда слушаю фиоритуры из классических опер, которые Жданов представляет как изящные, я слушаю Лезгинку по его рекомендации. И вот разухавец той дореволюционной шансонеты, которую Булгаков бы позавидовал, в «Мастере и Маргарите» очень хорошо сказано, что некогда было слышно под южными звездами, а потом забыто. Это же мое добавление. И вот этот шансонет, конечно, такой заканчивает свое произведение, о котором я попытался рассказать вам, я, автор и ведущий передачи «Записки Аса», звукорежиссер Александр Ценис. Так, смотрите здесь, смотрите там, смотрите внимательно. Будьте бдительны, как Квасток, когда призвал один из персонажей. Бдительность нам поможет, по крайней мере, не впасть в уже пройденные нами неоднократно грабли, на которые мы никогда не забываем наступать.
Мы должны быть как классики. Все должно быть как у классиков. Да. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы музыкальны, изящны, стройны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы мелодичны, красивы, звучны. Глинка, Чайковский, Римский, Корсаков, вы задеваете несколько струн. Как это правильно, как это верно, наш человек очень сложный организм. 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 Очень сложный организм. Поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, сонаты, сюиты, сюиты, квинте. Ты сюиты, сюиты. улитки, сонатки мои, развеселые квартетики, кантатки мои. Эх, хлинка, калинка, малинка моя, рассимфония, поэмка, суетка моя. Хлилока, держилока, тишилока моя, расхреновая поэмка, суетка моя. Но нужно помнить все равно бдительность, бдительность, усердность. Бдительность, бдительность, всегда во всем, постоянно всюду бди, никому не говори.
Бдительность, бдительность, всегда везде, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем, всегда во всем.
Великий вождь нас всех учил и беспрестанно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам. Смотри туда, смотри сюда и выкорчевывай врага.
Смотрите здесь,
бдительность, бдительность, всегда везде. Бдительность, бдительность, всегда во всем. Не давать любой попытке проникновения буржуазной идеологии в нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну, а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет надолго, тех будем мы сажать. И в лагеря усиленного режима помещать. Нас всех учил и постоянно говорил: смотрите здесь, смотрите там, пусть будет страшно всем врагам.
Смотрите здесь, смотрите там, пусть закрепишет по ночам, смотри туда.